Говорит радио «Свобода». У микрофона Виктор Резунков. В эфире «Час прессы». В эти дни в российской прессе развернулась широкомасштабная полемика относительно итогов протестных акций, тактики и стратегии действий оппозиции на будущее. Особой остротой этой полемики придает и подготовка к намеченному на 6 мая, накануне дня инаугурации, митингу в Москве, на который оппозиция намеревается вывести, если не миллион, то сотни тысяч человек. Предполагается, что в Москву на этот митинг из регионов приедут тысячи недовольных россиян. Мнение о том, проиграла ли оппозиция или выиграла, разнятся. Нет единого мнения и о тактике, и стратегии действий оппозиции в будущем. Лидер партии «Другая Россия» Эдуард Лимонов вообще предлагает, например, провести своеобразную иллюстрацию лидеров оппозиции. Вообще идеи и предложений о том, что делать дальше, очень много. Эти идеи мы, анализируя последние публикации в российской прессе, сегодня и обсудим. У нас в петербургской студии в гостях заместитель председателя петербургской организации партии «Яблоко» Александр Шушев. Здравствуйте, Александр.
Здравствуйте.
И главный редактор интернет-издания ZAGS.ru Олег Мухин. Здравствуйте, Олег.
Добрый день.
Я хочу отметить сразу, да, Александр, сейчас в Петербурге приостановлена деятельность руководства партии «Яблоко». Нет ни председателя, нет ни заместителей, насколько я понимаю, да?
Да, приостановлено действие всех руководящих органов и проходит перерегистрация членов.
Да, ну все назначения произойдут, я так понимаю, в ближайшее время, но все-таки я позволю себе по-прежнему обращаться к вам как заместителю председателя, правильно? Можно?
Да, член партии
«Яблоко». Не будет услышать. Ну, это разумеется, конечно. Нашим слушателям мы предлагаем через 20 минут задавать свои вопросы и отвечать на наши по бесплатному телефону 8 800 200 ровно 2212. Свое мнение вы также можете сообщить нам по телефону пейджинговой компании в Москве 660-10-46, абонент «Радио Свобода». Вы можете также послать свои смс-сообщения по телефону плюс 7-903-743-2801. А прочитать и послушать нашу беседу можно на петербургской странице сайта «Радио Свобода» по адресу www.svobodanews.ru, /spb. Александр, Олег, ну давайте вначале о том, что обсуждается в российской прессе, о митинге 6 мая в Москве. Да, некоторые такие мнения и так далее. Независимая газета пишет. Как выяснилось, пока не решено, какое место указывать в заявке на митинг, площадь Революции или Манежную. Нет и единого отношения к главному лозунгу. Депутат Госдумы Илья Пономарев считает, что категорически антипутинизм оттолкнет многих из тех, кто приходил раньше на Болотную площадь и на проспект Сахарова. Там ведь было 60% представителей среднего класса либералов, 30% левых и 10% националистов. В то же время он почему-то уверен, что 6 мая акцию поддержат сотни тысяч человек. Прозвучавшее ранее высказывание лидера Левого фронта Сергея Удальцова о марше миллионов, от которого и сам ее автор уже осторожно дистанцировался, депутат назвал фигурой речи, скорее символом протеста, нежели конкретным планом мероприятия. Хотя людям это выражение нравится. Впрочем, предложенный Удальцовым вариант народного марша Пономарева тоже не устраивает. Приходят на акцию москвичи, которым такая стилистика названия не близка. Средний класс носит разную идеологическую окраску. Слово «народный» из коммунистического лексикона. Пономарев уверен, что пора переходить от публичных акций к действиям другого рода. Можно отрицать наличие на небе солнца или туч, но надо же говорить, как именно мы будем прятаться от дождя. Митинг 6 мая Пономарев называет последним боем. Мы хотим показать, что правление Путина не будет безоблачным. Конец цитаты. Меня, прежде всего, интересует ваше отношение к этому митингу. Что вы думаете по поводу него? Имеет ли смысл проводить такой грандиозный митинг? И вообще, как к нему относиться, с какими лозунгами, по вашему мнению, на него стоит выходить? Ну, пожалуйста, да, Александр, к вам первым.
Да, я всячески поддерживаю этот митинг. Я поддерживаю, во-первых, то, что это будет первый митинг после такого довольно-таки продолжительного перерыва в Москве, в московских акциях. Хотелось бы, чтобы к подготовке этого митинга подключились те самые общественники, которые занимались организацией предыдущих митингов, оргкомитет, Лига избирателей и так далее, потому что сейчас об этом больше говорят все-таки политики. А мне кажется, залогом успеха предыдущих митингов было участие вот таких вот известных медиаперсон, ранее в политике не очень замеченных. Вот, что если говорить о темах митинга, то, конечно...
О повестке дня, например.
Да, повестка дня – это, безусловно, инаугурация, которая будет на следующий день. Это, безусловно, протест возвращению Путина на должность президента. И, я думаю, можно уже дать предварительную оценку тех реформ, которые были ответом со стороны власти на самые первые митинги. Потому что мы уже увидели, в каком направлении собирается власть действовать, насколько вот эти реформы объявлены являются действительно реформами. Можно дать уже некоторую оценку, потому что закон о партиях, он уже принят. Все больше обсуждается там...
Вчера закон о выборах губернаторов.
Да, закон о губернаторов. Выясняется, что то, что было объявлено нам когда-то давно, оказывается, там уже что-то пересматривается, появляются дополнительные фильтры. Вот, я думаю, именно об этом необходимо на митинге и говорить. И, безусловно, о дальнейших действиях. Что делать дальше?
Олег, у вас на страницах вашего интернет-издания опубликовано уже заявление оппозиции Петербурга, которая собирается на автобусах туда отправляться. И вообще, ваше отношение к этой акции, к митингу 6 мая и к решению оппозиции из Петербурга поехать на автобус?
Ну, вы говорите, что это очень пафосное мероприятие, да? Такое глобальное. Оно действительно называется «Марш миллионов». Я не считаю, что это какое-то более пафосное мероприятие, чем предыдущие митинги. Я действительно считаю, что «Марш миллионов» – это фигура речи, потому что мероприятие надо как-то назвать, почему бы его не назвать так.
Не, ну хорошее название, а что?
Нет, название хорошее, да, спора нет. Точно так же и митинг, да, абсолютно полезен. Митинг абсолютно полезен. Петербургская оппозиция хочет поехать туда на автобусах. Ну, это дело хорошее. Я так понимаю, что многие регионы планируют отправиться в Москву. Другое дело, что на автобусах туда будет довольно сложно доехать. Сколько раз они уже ездили, и постоянно эти автобусы тормозят, и никому доехать до самого мероприятия не дают. Автобусы приезжают значительно позже. Но в целом идея ехать в Москву, да, она тоже правильная. Другое дело, что сами митинги, на мой взгляд, несколько себя исчерпали. Да, потому что они не дают должного эффекта. Вы не прочитали, 6 числа они планируют туда прийти, и в идеале они планируют там сидеть до 7-го, да, до инаугурации или даже дальше, да. Они планируют там поставить палатки, это более верное направление, мне кажется, да. Другое дело, что...
Ну, пока это я почему не прочитал, потому что это еще пока не официально, то есть, ну, не определено окончательно, потому что существуют такие идеи, но еще же не оргкомитета, ничего, да.
Ну, да. Вот, поэтому мне кажется, что да. Когда оппозиция играет по правилам власти, да, оппозиция теряет время. Время оппозиции дорого, власти времени дорого, наоборот. Да. Для власти чем больше времени пройдет, тем ей лучше, тем настроение людей поутихнут. Да. Люди хотят, чтобы все происходило быстро, чтобы все происходило, вот они один раз вышли на площадь, и все, власть сменилась. Так, очевидно, не произошло. Да. Оппозиция время теряет, подавая заявки и приходя на митинги, уходя с митингов. Власть отвечает какими-то законами, которые она принимает в течение, там, пускай даже она быстрее принимает эти законы, но все равно там 3-4 месяца, которые уходят на принятие этого закона, о партиях, о выборах губернаторов меняют документ абсолютно до неузнаваемости. Да? То, что говорилось изначально, давайте вернем выборы губернаторов, то, что будет в конце, да и в принципе, это совсем разные вещи, да и в принципе... Не очень понятно, зачем верить власти, которая обманывала уже много-много раз. А вот теперь она говорит, да, мы вернем выбор губернаторов. Ну, а на каком основании не верить?
На каком, да?
Я бы хотел здесь сразу не согласиться.
Одну секундочку, да. Александр, давайте после объявления.
Свободанews.ру. Сегодня на сайте Радио Свобода. Главные темы дня.
Приговор Виктору Буту. Недоволен никто.
Комментарии экспертов.
Ирина Левинская о природе скандалов вокруг РПЦ.
Право автора.
Александр Генис. Модернизация по-восточному.
Радио Свобода. Свободанews.ру.
Говорит Радио Свобода, у микрофона Виктор Лизунков, в эфире «Час прессы». Сегодня у нас в гостях заместитель председателя Петербургской организации партии «Яблоко» Александр Шуршев и главный редактор интернет-издания «ЗАГС.ру» Олег Мухин. Александр.
Да, ну вот... хотел бы не согласиться с тем, что сказал Олег, в том плане, что он говорит, что не нужно там тратить время на согласование своих действий с властью, нужно выходить, сидеть и так далее. Вот, но, во-первых, мы уже видели недавнее сидение в Москве, там в Фонтане, да, кажется,
да,
на последней акции было.
Ну, и 31 число тоже, в принципе, пример такой же.
Много ли там народу осталось?
Нет.
Я думаю, мы видели, ну, мы все видели, что народу было не очень много, и все видели, чем это закончилось, что был довольно-таки жесткий разгон митингующих. Вот. А для людей, для большинства людей, которые вот выходят на эти митинги, но не являются профессиональными политиками, там, профессиональными митингующими, для них все-таки важно вечером попасть домой. Для них важна эта безопасность. Это и ты, и я, мы это видели на протяжении многих лет, когда в Петербурге проводились и несанкционированные акции, и санкционированные, и всегда последние акции собирают большее количество людей. Ну, вот как-то так заведено.
Ну, вот 5 декабря, на самом деле, в Петербурге, когда туда пришли, тоже на несанкционированный митинг, большущее количество людей.
В итоге, да, она была,
пришло, она была разогнана.
Самое первое, да. Самое первое.
4 декабря или 5 марта? 5 декабря.
Какая? На Исаакиевский, 5 марта, простите, да, я ошибся.
Да, 5 марта.
Где там около 500 человек задержали, 600?
Нет. Неправильно. Я не говорю, что нужно туда приходить и там сидеть. Я говорю, что нужно смотреть по ситуации. Сидеть нужно было, может быть, 10 декабря. Да, сидеть, может быть, нужно было там 24 декабря, если я не путаю сейчас даты.
Но то время уже упущено.
Да, то время уже упущено. Сейчас, в принципе, уже митинги, их стоит проводить, наверное, да, периодически, регулярно, если очевидно, если видно, что туда придут люди, если туда придет больше 50 тысяч человек, тогда такой митинг имеет смысл проводить. Другое дело, что это, мне кажется, уже не средство, да, не средство давления, потому что оно себя не оправдало, да. Прошло много митингов, на которые пришло там в общей сложности там несколько сот тысяч человек оппозиционных, да, и в общем эффект от этого было мало. Если сначала власть боялась, если в декабре власть действительно боялась, и действительно было страшно, и время не надо было это упускать, да, то сейчас власть уже не боится, потому что она понимает, ну да, они придут, они постоят, они подадут заявку, они в нужное время уйдут, потом за... можно кого-нибудь задержать там, или хорошо, на следующем несанкционированном митинге можно кого-нибудь задержать, он посидит в тюрьме, потом его отпустят, и потом они снова придут, потом они снова уйдут, и ничего от этого не изменится.
Да, ну вот здесь необходимо тогда разбираться в причинах того, что 10 декабря пришло такое большое количество людей. Ведь количество митингующих было неожиданностью не только для власти,
конечно,
но и для организаторов
так,
этих митингов.
Ну, мы тогда уйдем очень далеко, потому что, на самом деле, мы будем пытаться понимать психологию массы. Да, психология массы
против действий власти. Вот
они
сейчас вышли, людям...
потому что это было модно.
Давайте продолжим лучше нашу тему, да, потому что если рассуждать, почему приходит и почему не приходит, и почему приходит, допустим, большое или маленькое количество людей на акцию протеста, мы можем далеко уйти вообще, так сказать, да. Давайте обратим внимание вот на что. Очень много публикаций с критикой лидеров оппозиции, да, на самом деле. Я вот приведу одну из таких критик. Это публицист Владислав Наганов на страницах «Новой газеты» в статье, символично заглавленной «Болото вместо революции». Вот что он пишет, в частности. «Подчеркну главное, протестующие, в конце концов, убедились в неспособности нынешних лидеров оппозиции. А. Создать новые дееспособные институты вместо существующих маргинальных организаций с нулевой репутацией среди большей части населения страны. Б. Организовать постоянно действующий круглый стол с мощной переговорной позицией, в определение которой были бы вовлечены посредством электронного голосования и сами участников протестных митингов. С. Провести праймерис и определить, наконец, лидера, который бы от лица всех был вправе вести переговоры с властью. Д. Наращивать свое присутствие в городах, а не концентрировать усилия только в Москве. Е. Создавать, не откладывая собственное телевидение, благо оппозиция располагает достаточным числом звезд и известных людей в своем составе. И, наконец, Д. Сформулировать, наконец, внятную программу развития России в ответ на упреки государственной пропаганды, обвиняющей обвиняющий оппозицию в том, что ей, дескать, нечего предложить стране. И предлагает, что сделать? Я предлагаю организовать полноценные праймеры среди оппозиции. Вопрос назрел, так дальше продолжаться не может. Нужно, в конце концов, определить реального лидера, того самого, с кем власть должна будет садиться за стол переговоров. Это пишет публицист Владислав Наганов. Что скажете? Справедливо упреки лидерам оппозиции, такие, Александр?
Думаю, что справедливо. Частично точно справедливо. Я это видел, в том числе в Петербурге, когда у нас было несколько оргкомитетов, когда проводилось несколько параллельных акций. Вот. И в Москве вот проблему недоверия к лидерам оппозиции решили тем, что пригласили к организации мероприятий известных не политиков. Парфенов, Романова и многие-многие другие. Вот. В Петербурге этого не произошло, и вот мне кажется, что это было правильное направление, что политики должны приходить на мероприятия и предлагать какие-то свои идеи, да, а организации гражданского протеста, наверное, должны заниматься не политики. И уже в результате вот этих мероприятий, наверное, на первый план выйдут те, в том числе политические лидеры, которые вызывают наибольшее доверие у общества. Ведь всем известно, там проводились различные социологические опросы, по-моему, на всех вот крупных акциях, которые проводились в Москве. И там люди говорили, кому они доверяют, кому они не доверяют. Выступающие сами с трибун слышали реакцию собравшихся. Поэтому, наверное, действовать необходимо именно в таком направлении. То, что написал публицист о необходимости проведения праймерис, там общего, о необходимости работы в регионах, на самом деле я это уже слышал несколько лет назад. По результатам вот подобных предложений в свое время появлялись Объединенный гражданский фронт, в свое время появлялось движение «Солидарность», в свое время появлялся «Парнас». Все это были процессы объединения оппозиции. А теперь все эти структуры тоже участвуют в дальнейшем процессе объединения, то есть объединяются друг с другом там еще как-то. Вот поэтому предложение хорошее, здравое, с ними можно согласиться, но просто у нас есть история реализации вот подобных вот пунктов, подобных предложений. И, к сожалению, эта история...
неэффективная.
Да, не очень такая эффективная, и мы все равно стоим там же, откуда мы начинали свое движение.
Еще более жесткую меру предложил лидер партии «Другая Россия» Эдуард Лимонов. Его выступление в ЖЖ, да, распространено во многих средствах массовой информации. Я вот прочитаю, что он предлагает. «Я не раз уже заявлял о том, что после поражения нужна чистка, нужно убрать, сослать, заклеймить командиров, проигравших войну. В нашей российской ситуации после выборов мы четко видим, что виновны более всего бывшие чиновники администрации Ельцина и Путина, такие как Немцов, а делят с ними вину бывшие и нынешние депутаты, такие как Рыжков или Гудков. Нужна люстрация в оппозиции. Я призываю к люстрации, к осмысленному недопущению впредь в оппозиционную политику бывших чиновников администрации того режима, который у нас у власти. Они навсегда заражены тем режимом, в котором работали. Вред от их присутствия в оппозиции огромен, поэтому призываю к люстрации, к отстранению, к моральному осуждению». Конец цитаты. Очень в духе такого 37-го года. Но это свойственно вообще Эдуарду Лимонову, на самом деле, да, Олег?
Когда Лимонов лишит их права подавать заявку на проведение митинга, тогда это все будет иметь смысл. Пока у них у всех есть возможность подавать заявку, их можно заклеймить как угодно, да, можно заклеймить там 7 из 10 оппозиционеров, и эти 7 объединятся подвое, и каждый подаст заявку, да, на проведение митинга, и каждый проведет митинг, и каждый будет говорить, что меня заклеймили несправедливо, потому что клеймить нужно Лимонова, да, он объединился там с кем-то, с тем-то, с тем-то, с тем-то, и заклеймил меня, да. То же самое было в Питере, то, что говорил Саша, да, когда у нас за последние несколько месяцев выходные проводилось по два мероприятия, в субботу и в воскресенье. Да? Каждый организатор говорил, а мы подали заявку раньше. Да? Один организатор говорил, мы подали заявку там 5 числа, а другой организатор говорил, слушайте, 5 мы сидели в тюрьме, но зато еще 3-го, когда мы сидели в тюрьме, да, в камере, мы договорились, что обязательно 5-го подадим заявку, нас не выпустили, поэтому как бы мы, это была наша идея. Да? Вот. А в целом это себя исчерпало. Да? Сейчас не митинги решают, потому что митинги, на митингах можно, подождите, можно принять очередную резолюцию, которая заканчивается каждый, которыми заканчивается каждый митинг, да, освобождение политзаключенных, кто освобожден, там, выборы губернаторов, вот, пожалуйста, выборы, чем это закончится, в общем, еще непонятно, но, очевидно, чем-то не очень хорошим. Я к тому, что выборов реальных не будет, да, и так далее, да. Не договорили. Мне кажется, что в декабре, в начале декабря, ну, весь декабрь, да, люди приходили на мероприятие, потому что действительно было интересно, да, потому что они были вовлечены, вовлечены не просто стоянием на митинге, нет, это здорово, да, стоять на митинге, когда там 100 тысяч человек собралось, да, но постепенно собирается все меньше, людям это все больше надоедает. Я ходил на прошлое, не пойду на это, но обязательно пойду на следующий и так далее, да. Их нужно вовлекать в процесс, да. На митингах был креативный класс. Это были люди, которые были привлечены не 4 декабря, когда были фальсификации. Фальсификация происходит на каждых выборах, да. Они просто к этим фальсификациям уже готовились, они их уже ожидали, да. Поскольку осенью, летом проводилась кампания по партии жуликов и воров, да, поскольку там чуть ли не каждый день по конкурсу Навального появлялись новые ролики о партии жуликов и воров, да, о Путине и Медведеве, поскольку можно было каждый день зайти в интернет и увидеть что-то новое интересное, да, поставить лайк себе на стену, поставить этот ролик и вечером его пересматривать, да, все это можно было делать. Людям должно быть интересно, да, вот этот креативный класс нужно занимать. Они должны сами участвовать в процессе. И стояние на митингах тут не спасет, нисколько не изменит ситуацию. Это демонстрирует последние месяцы.
На самом деле, вот, опять не соглашусь, Олег говорит о том, что митинги там ничего не дают, ни к чему не приводят. Но это не так. Опять же, я очень давно слышу о том, что ходить бесполезно, все равно все остается точно так же, как и было. Но если бы не выступление в декабре и январе, власть бы вообще ничего не предлагала. Совсем недавно у нас численность партии снизилась с 50 до 45 тысяч. И власть говорила, что вот это огромный шаг навстречу обществу. И в декабре вынуждены были предложить до 500 человек.
Помню, Александр, нет, 5 секунд, давайте продолжим немножко позже. У нас сейчас выход на новости. А я напомню, что в 19 часов на волнах Радио Свобода программа «Время гостей». Главная тема. В Николаеве похоронили жертву насильников Оксану Макар. Убийство девушки, всколыхнувшее Украину, заставило задаться вопросом об общественном отношении к насилию. В программе участвует президент организации «Ля Страда Украина» Катерина Левченко. Ведет программу Виталий Портников. Повтор программы «Во имя гостей» в 4 и в 11 часов утра в субботу. «Во имя Московское». Говорит Радио Свобода. У микрофона Виктор Рызунков. Эфир и час прессы. Продолжение нашей программы после краткой сводки новостей.
Радио Свобода. Новости.
В Москве 13 часов 30 минут. Коротко о главных событиях. В Москве считают необоснованным и ангажированным решение американского суда, приговорившего накануне российского бизнесмена Виктора Бута к 25 годам тюрьмы. МИД России будет добиваться его возвращения на родину, говорится в заявлении ведомства. Виктор Бут признан виновным в преступном сговоре с целью убийства граждан США. В Москве возле здания Госдумы России сегодня задержаны 8 участников пикета, которые требовали от государства выполнить обязательства по капитальному ремонту жилых домов. Партия «Справедливая Россия» просит президента Дмитрия Медведева и премьер-министра Владимира Путина дать политическую оценку ситуации вокруг выборов мэра Астрахани. Грузия прекращает взаимодействие с Россией по договору «Открытое небо», заявляя, что Москва незаконно ограничивает наблюдательные полеты близ территории Абхазии и Южной Осетии. В Мали повстанцы туареги провозгласили независимость Азавада, региона в северной части страны, территория которого перешла под их контроль в последние несколько дней. В афганской провинции Кандагар 7 местных жителей погибли в результате дорожного происшествия с участием грузовика, который использовался для доставки топлива на базу НАТО. В Иране к 4,5 годам тюрьмы приговорена известная правозащитница Мансуре Бекиш по обвинениям в подрыве национальной безопасности и антигосударственной пропаганде. Президент Франции Николя Саркози пообещал добиться профицита государственного бюджета и уменьшить долги страны, если он будет переизбран на выборах главы государства 6 мая. В Китае Министерство общественной безопасности объявило о внесении в список причастных к терроризму 6 этнических уйгуров. Это был краткий обзор новостей.
Говорит Радио Свобода. У микрофона Виктор Лизунков. В эфире «Час прессы». Сегодня мы, анализируя последние публикации в прессе, обсуждаем тактику и стратегию будущих действий российской оппозиции, подводим некоторые итоги и говорим о том, как недовольные граждане России готовятся к 6 мая, дню, на который намечена одна из самых, как ожидается, крупных акций протеста оппозиции в Москве. У нас в гостях заместитель председателя петербургской организации партии «Яблоко» Александр Шуршев и главный редактор интернет-издания ЗАГС.ру Олег Мухин. Мы предлагаем и нашим радиослушателям присоединиться к беседе и задавать свои вопросы по бесплатному телефону 8 800 200 ровно 2212. Свое мнение вы также можете сообщить нам по телефону пейджинговой компании в Москве 660-1046, абонент «Радио Свобода». Наши слушатели могут также послать свои смс-сообщения по телефону плюс 7-903-743-2801. И нашу беседу вы можете прочитать и послушать на петербургской странице сайта «Радио Свобода» по адресу www.svobodanews.ru. Скобка СПБ. Александр, Олег, вот давайте еще обсудим такую
тут
тему.
Мои слова были немножко неправильно поняты, может, я на...
Нет, давайте уже, в принципе, мы не будем останавливаться на этом споре. Здесь вопрос не касается тактики, стратегии, здесь вопрос чисто такой больше технический, скажем так, да, этот вопрос решается достаточно просто. Я хочу обратить внимание на другие публикации. На странице газеты «Ведомости» опубликовано мнение известных политиков, политологов и оппозиционеров под общим заголовком «Как влиять на власть после выборов». Да, вот я готов привести некоторые из них, и вот, скажем, мы так обсудим. Ну, в частности, адвокат Алексей Навальный пишет. Да, да как раньше и влияли. Делать что-нибудь, вот и будешь влиять. Конечно, власть у нас научилась не реагировать вообще на все. На работу Роспила, на статьи в газетах, на митинги численностью менее 50 тысяч человек и так далее. Вернее, она публично на это не реагирует. Но где-то под ковром совершенно точно недовольно вертятся гадкие бульдоги. Я не вижу, чем партийный способ политической борьбы является более эффективным, чем любой другой. Уж партии-то наши точно не являются флагманами движения. Возможно, скоро все изменится, и я надеюсь, что изменится. Пусть цветет 100 цветов. В партию вступить никогда не поздно. Это одну минуту занимает. Конец цитаты. Александр, есть комментарии?
Саша, думай пока.
Да, Олег, пожалуйста.
Опять же, да, это упускание времени, да. Где-то под ковром вертятся недовольные бульдоги, так можно говорить и 10 лет, и 20 лет, и 50 лет, да. А оппозиция сейчас просто теряет время, да, она упускает возможности. Было в декабре 120 тысяч человек, которые были готовы выходить на митинги, значит, было 360 тысяч человек, которые, 120, которые вышли, да, и, значит, 360, которые собирались, но из них 240 не дошло, это естественно, да, огромное количество людей не доходит, да, до мероприятий. Этот потенциал нужно использовать, а он вместо этого сейчас растрачивается, да. Возвращаясь к теме креативного класса, его нужно чем-то занимать. Например, да, вот он пришел из интернета, да, он вышел на площади из интернета, ему комфортно существовать в интернете. Для него должны быть созданы условия оппозиционной активности в этом интернете, да, не просто рисовать демотиваторы и перепочивать статьи, да. Можно, например, да, создать какую-то компьютерную игру, да, которая будет перекрещиваться с реальностью, да, то есть человек является одновременно игроком, чтобы там подняться ему на более высокий уровень, да, в этой игре, ему нужно там пройти какой-то квест. Этот квест находится в реальности, да, там пойти расклеить листовки, пойти зарегистрироваться кандидатом на муниципальных выборах, победить на этих выборах, да, пойти там провести пикет, там, забибикать Медведева, забибикать кортеж Медведева, да, за все это он получает бонусы и баллы, да. То есть это одновременно реальность и одновременно компьютерная активность, да, которая интересна, которая комфортна, да, это возможность занять людей, да, и это в то же время вовлечение людей, которые не являются интернет-пользователями, да, вовлечение людей, которые просто спускаются по лестнице и видят в этом подъезде там какую-то оппозиционную листовку, они ее читают, да. Вместо этого митинги хорошо, митинги это хорошо, но это не панацея. Митингами не сломаешь систему. Митинги это продемонстрировали, они не ломают систему. Они демонстрируют недовольство, но они не ломают систему.
У нас звонки. Андрей из Иркутска, пожалуйста.
Добрый день.
Добрый день.
Вот я бы хотел сказать, при всем моем уважении к оппозиции, в принципе, я тоже к оппозиционерам отношусь, но я в Иркутске, и с москвичами, честно говоря, не получается как бы быть вместе на митингах, на разных, все, да. Но вот я вот не понимаю суть вот этого митинга, ну, это массового, который будет 6 числа. То есть получается как, 6 мая помитинговали, там, покричали, и 7 мая при инаугурации похлопали президенту этому вновь заступившему. А вот чтобы, допустим, той же оппозиции, которая сейчас вот в данное время теряет, ну, теряет время она конкретно, не предложить полностью блокировать инаугурацию президента? Почему бы вот эти вот, вот к вот этим вещам не прибегнуть? Потому что мы все знаем, что президент не легитимно выбранный, и, в общем-то, в стране творится, бог и знает что. Более того, у оппозиции, честно говоря, вот за вот это время, которые митинги, которые с марта прошли, и вот сейчас вот промежуток времени, ну, в общем-то, ничего внятного-то тоже нету. Вот я что хотел сказать.
Спасибо, спасибо, Андрей. Ну, трудно сказать, на самом деле, инаугурация – это процесс такой, когда там будут согнаны, наверное, вообще…
Да, и к чему вот подобное блокирование может привести?
Там вообще и будет не заблокировать, там просто нагонят такое количество
военных. Последствия будут катастрофическими.
Ну, технически, ну, да.
Технически очень сложно.
Но в целом это правильное, мне кажется, направление.
Ну да, если оставить палатки, да, допустим, да, и попытаться их защищать, то тогда это перекинется и на 7 число, и, соответственно, продолжится.
Ну, попытаться их защищать, это какие-то...
Ну, пример, нет, если много народу...
Да, да, все зависит от количества, естественно, да. Если бы там... 20 тысяч человек осталось на площади, то это была бы совсем другая ситуация. Это уже бы не было фонтана, да?
Видимо, так и может произойти на самом деле, да. Илья Ефимович из Москвы, пожалуйста, мы вас слушаем.
Ну, здравствуйте, господа. Ну, вот слушая вашу беседу, я вспомнил слова Джабе Силиани, лидером Хидриони в Грузии, когда штурмовали президентский дворец на проспекте Уставели, грохотала артиллерийская канонада, то он созвал пресс-конференцию, немного ошалел и от всего журналиста, его слушали, и была такая фраза: «А вы что думали, революция, это вам не в лобби кушать?» К вам два вопроса, господа. Первый вопрос. Уважаемый мной писатель и политический деятель Эдуард Вениаминович Лимонов говорит о том, что победа была упущена 10 декабря. Нужно было прийти в ЦИК, постучать в дверь, и все бы сдались. Если бы не сдались, власть применила репрессии, то это вызвало бы революционную ситуацию, и власть бы отдала спокойно свою власть. Ваше мнение по этому поводу? И второе мнение известного политолога Радзиховского, который считает, что просто еще не созрела оппозиция, потому что партия она строит, как Путин, единоначалие, нет четкой политической, экономической программы. И задача именно в том, чтобы через 6 лет правления Путина власть стала европейской, так как политическая система, отсутствие конкуренции в России отстало на 100 лет. Ваше мнение, господа, спасибо.
Спасибо, спасибо, Илья Ефимович.
Я соглашусь, да, что 10 декабря много было упущено, и причиной здесь является то, что я уже сказал, что массовый протест был неожиданностью не только для власти, но и для оппозиции, прежде всего для оппозиции, потому что оппозиция сама не ожидала, что сможет собрать такое количество людей, и, наверное, не понимала, что с этими людьми можно дальше делать.
А на второй вопрос ответите?
На второй вопрос?
Ну, по поводу мнения Радзиховского, который сказал, что еще предстоит только создать более-менее европейский уровень партии, да, так сказать, в стране, конкуренцию.
Чтобы создавать европейские партии, нам необходимо иметь европейское законодательство и европейских чиновников, которые отвечают, которые регистрируют эти партии. Вот. А в наших условиях создать какую-то европейскую оппозицию, в Европе оппозиция действует несколько иными способами. Там оппозиция парламентская. Я вот не знаю, чтобы в Европе была какая-то внесистемная оппозиция. Там любая оппозиция может участвовать в выборах свободно.
Вот еще одно мнение одного из политологов на странице газеты «Ведомости». Дмитрий Орлов, гендиректор Агентства политических и экономических коммуникаций. Что любопытно, доверенное лицо Владимира Путина на последних президентских выборах. Что он пишет? Новый подъем протестного движения может произойти осенью в связи с социальными реформами, которые будут осуществлены на основе 83-го федерального закона. Масштаб и характер этого протеста еще предстоит оценить, но по содержанию это будет совершенно другая волна. Полагаю, теперь логично выдвигать требования с помощью программ политических партий и консолидации вокруг них граждан. Конец цитаты. Владимир Сергеевич из города. Владимир, пожалуйста.
Здравствуйте, Виктор. Здравствуйте. Здравствуйте, ваши участники. Да. Приветствую всех представителей потенциальных революционных сил. Не часть их из передач, но Лимонов – это один из них. Что я хотел сказать? Вот тут кто-то из участников вашей передачи, кто там в студии находится, я не знаю кто, сказал совершенно правильную мысль о том, что митинги, протесты, вот эти публичные формы выражения недовольства, они, как бы, так сказать, утратили свою способность влиять на власть. То есть власть их уже не боится. Но не было сказано того, а что же должно быть альтернатива этим митингам и протестам. Вот недавняя статья или где-то выступление, по-моему, выступление в фильме, помню, где я говорю, «Эхо Москвы». Значит, Лилия Шевцова сказала очень правильные вещи по этому вопросу. Она сказала, что нужно возродать тактику народничества, которая была после реформы Александра II, вот, но не в ее экстремистских формах, которые нам известны по организациям «Народ и воля», «Черный передок», да. Вот хождение в народ, просвещение народа и создание структур, вот элементарных. Вот по Владимирской области я вижу, что в наши районные города никто из москвичей не приезжает, никаких собраний не организовать не происходит, и люди, даже которые хотели бы участвовать как-то вот в этих формах протеста, не имеют реально никакой возможности. Вот это сейчас не пройдет. Что ваши участники на этой петербургской студии предлагают здесь, пожалуйста?
Да, пожалуйста, Александр, Олег.
Владимирская область, да?
Да, Владимир, город Владимир.
Ну, мне кажется, абсолютно справедливо, да, что нужно действовать в регионах. Здесь сложная система, да, поскольку власть находится в Москве, больше всего она боится Москвы, да, больше всего она боится того, что происходит в Москве. Действия оппозиции в единый день хороши тем, что они оттягивают ОМОН, да, когда у нас 5, наверное, марта, да, все силы стянули в Москву. У нас в Нижнем Новгороде люди прекрасно доходили до избиркома, его осаждали и там чуть ли не штурмовали, да? Вот, этим хороши протестные действия в единый день, да, как в единый день голосования, да? Поскольку ОМОНа на всех не хватает, да? Если оставить один город без ОМОНа, там происходит какой-то беспредел с точки зрения властей, да? Если не свести в Москву, то вообще непонятно, чем там все закончится, да? Вот, поэтому тактически этим хороши единые протестные акции.
Да, я хотел бы повести, конечно, мнение Лилии Шевцовой. Здесь замечательную, наверное, статью написала как раз в «Новой газете», мне посвященную вот тактике и стратегии действий оппозиции. Вот она предложила мне несколько уроков. И вот, в частности, один урок такой. Совершенно очевидно одно. Система единовластия не может даже при желании лидера реформировать себя сверху и постепенно. Значит, остается один путь снизу и сразу. Осознание это не неизбежности сегодня является для российской оппозиции и всего протестного сообщества самой срочной задачей. О сохранении иллюзий, что возможны реформы сверху, и готовность оппозиции и протестантов в этом процессе участвовать – важнейший способ воспроизводства власти. Конец цитаты. Геннадий из Германии, пожалуйста, мы вас слушаем.
Вопрос у меня такой. Вот эти массовые митинги, которые проводятся, они, в общем-то, не дают никакого практически результата. А митинги должны, так сказать, локализоваться на производство. Именно эти митинги могут привести, ну, во всяком случае, к каким-то экономическим потрясениям. В том плане, что протестные движения, подавление протестного движения в России, начиная даже с царского времени, 1905-1907 год, окончились сначала подавление протестного движения, окончилось сначала революция. Затем целая масса всяческих, вот, начиная от гражданская война, затем Голодомор, подавление кулачества. И все время вот эти постоянные подавления, они как раз привели к тому, что люди перестают работать и начинают делать вид, что работают. Власть, соответственно, начинает делать вид, что платит. Таким образом, подавление протестного движения власти является самой главной причиной коррупции и организованной преступности, и причиной всех бед против России. Вот эти вот трудящиеся должны бороться за повышение качества своей жизни.
Да, Геннадий, понятно. Просто, знаете, сейчас ситуация как-то меняется. Вообще в России, по-моему, уже рабочий класс скорее-то уже ближе к среднему классу, да, и как раз если говорить о выделении классовой борьбы, это скорее уже левая риторика, здесь очень сложно. Но левые настроения
пока
растут.
У нас митинги на производстве проводились только за власть, а не против власти.
Ну, да.
И мы эти митинги видели там на Поклонной горе и на Урале.
Да, если говорить об экономических требованиях, то, конечно же, те профсоюзы, которые существуют, да, они, в принципе, конечно же, в основном представляют интересы власти.
На самом деле, осенью, вот здесь Олег, по-моему, об этом уже упоминал, что осенью это после социально-экономических каких-то изменений, после повышения тарифов,
ну, да,
развития экономического кризиса, как раз-таки подобные выступления могут охватить и другую часть общества, я думаю.
Там же целая концепция, летом повышаются тарифы, люди уезжают в отпуска, приезжают из отпусков, у них заканчиваются деньги, нужно за это все платить нечем.
Люди выходят на улицу.
Да, люди выходят на улицу.
Интересно, что выборы теперь, если будут перенесены в единый выбранный день, как раз на сентябрь, да, и получится уже. Но тогда все равно тогда будут повышать тарифы в начале года, поэтому не будет.
Но неизвестно, где в этом сентябре пройдут выборы.
Нет, я не в этом году, это будет только в следующем.
Нет, ну тарифы-то планируют повышать этим летом.
Ну, это да, понятно. Этим летом выборы будут в октябре. Да. Хорошо. Вот я по поводу еще, опять-таки, звонка Владимира из Владимира, который сказал, что вот существует большая пропасть между событиями в Москве, да, и в провинции, скажем так. Вот я приведу мнение Евгения Гантмахера, да, члена правления Института современного развития, опубликованное в газете «Ведомости». Вот он пишет. «Мне кажется, что недовольство перешло в намного более опасную для власти стадию. Ее начинают вытеснять снизу, типа Ярославля, Черноголовки, некоторых московских муниципалитетов. Конечно, это только начало процесса. Власть будет юлить, угрожать, но тренд понятен. Надо понимать, что из Москвы уже не порулишь очень многими местами. Нет ни кадров, посмотрите, как на глазах растворяется Единая Россия, ни тем более умение вести диалог, находить решения. Поэтому все разговоры о новой партийной конфигурации вторичны, хотя и необходимы. Сейчас гражданская платформа первична по отношению к партии. Сначала нужно коллективно, методом народной стройки, сформировать конкретную программу, которую считает своей хотя бы 25-30% людей. А партия не более чем инструмент для реализации этой платформы». Конец цитаты. Леонид, Смоленская область, пожалуйста.
Алло, здравствуйте.
Здравствуйте.
Я, если честно, хотел тоже процитировать Лилию Шевцову. Очень она умная женщина, но меня вы опередили. Но она еще сказала, что вы забываете о той России, которая за МКАДом, или, может быть, даже еще.
Да-да, там 7 или 8, даже 9 уроков она там примерно, да. Так. Это можно, да. Я просто... Ну,
я тогда только спрошу, у нее не совсем понятно, под какими лозунгами будет 6 мая. Не очень теперь понятно.
А вы знаете...
Честные же выборы.
А, еще пока нет, даже не определились даже организаторы, потому что вот Борис Немцов предложил лозунг такой за, это я цитирую независимую газету, лозунг за честные выборы, за Россию без Путина. Ну вот опять-таки, да, Илья Пономарев, депутат Госдумы, он считает, что вот антипутинские лозунги, они могут какую-то часть людей вызвать нежелание приходить на такой митинг. Ну тоже непонятно, да, еще это сейчас только в процессе создания. Муслим из Москвы, пожалуйста.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Да. Ну, я хотел сказать... Алло, вы меня хорошо слышите?
Да-да, прекрасно вас слышим, да, пожалуйста.
Я хотел сказать, революции делает гении, а пользуются с этой революцией непорядочные люди. Прежде чем идти вот это, заниматься этими митингами, революциями всякими, надо хорошо подумать, и за что идти надо. Надо в конце концов народу объяснять. Если идете, хоть думайте, что будет дальше, понимаете, что вас ждет. Зачем слепо верить вот за теми, идти за теми, которые вас призывают вот какие-то непорядочные дела. Спасибо за внимание.
Вот, Александр, да, это вот политикам.
Ну, на самом-то деле, мы начали разговор с того, что необходимо понять лозунги, которые будут 6 мая. Пока оппозиция сама с этим не определилась, за что выходить 6 числа. Всем понятно, что выходить нужно, что люди выйдут, но за что эти люди будут там выступать, пока не очень понятно. Вот, если позволите, я бы хотел вернуться к разрыву между регионами и Москвой. Вот здесь звонившие говорили об этом, но я здесь не согласился бы, потому что это 10 лет назад считалось, что оппозиция способна выигрывать только в крупных городах. А вы посмотрите, где «Единая Россия» получала наименьшую поддержку на последних выборах, где у нас выбирались оппозиционные мэры в течение последних нескольких лет. Это было не в Москве, не в Санкт-Петербурге. Это было в отдаленных городах, где никто и не ожидает, что оппозиционный кандидат может там победить. Недавний пример Ярославля это очень наглядно показывает. Пример Петербурга, где... выборы в городской парламент, фактически «Единая Россия» проиграла. Вот, поэтому особого разрыва здесь нет. Другой вопрос, что, наверное, федеральные оппозиционные лидеры, федеральные политики, наверное, должны чаще выезжать за МКАД, должны чаще бывать в отдаленных регионах и чаще общаться с людьми. Не только с теми, с кем они стоят на одной трибуне на митинге, но выходить в люди, что называется.
Ольга из Московской области, пожалуйста, мы вас слушаем.
Добрый день.
Добрый день.
Мне бы хотелось предостеречь оппозиционеров от взаимных упреков. Сейчас как никогда важно единство, умение договариваться, так как власть усиленно раскалывает оппозицию. Нет правил определенных, как действовать. Нужно изучить опыт успешных лидеров других стран. Важно самообразование лидеров оппозиции. Вот я, например, послушала Чирикова, при всем моем к ней уважении, я явно не хватает образования. А Лимонову бы хотелось посоветовать не навешивать ярлыков на соратников. И если бы я, например, его воспринимала как писателя, написавшего «Я, Эдичка», для меня он был бы ничто. А уважать я его могу за некоторые его действия, вот, например. Спасибо.
Спасибо, Ольга. Елена Владимировна из Москвы, пожалуйста.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
хочу высказаться вот по поводу оппозиции. Вот, это я, так сказать, не считаю, я считаю, что оппозиция, конечно, она должна быть, потому что при любом режиме могут быть недостатки. Да они, в общем-то, и будут, понимаете, уж так, так устроена жизнь. Особенно в нашей стране, которая пережила такую трагедию, которую не пережила ни одна страна. Вот переход к рынку от даже не от феодализма, а от социализма, даже от советской власти к рынку, понимаете, с таким обрушением экономики, с такой трагедией ни одна страна ничего подобного не проходила. И, конечно, за какие-то там 10 лет наладить экономику все-таки и избежать коррупцию там и пришли же, вот во многих местах пришли и криминальные элементы. Все, понимаете, ну ни один режим ничего справиться не в состоянии. Вот. Что я хочу сказать, что вот когда слышишь от оппозиции, что самый основной удар против Путина. Вот Россия без Путина. Вот мое мнение такое, что, собственно говоря, и, так сказать, Путин это заслуга его, что он удержал Россию от распада. Понимаете, это самое. А кто такой Путин? Путин, вот в моем таком представлении, да это люди, я считаю, что должны об этом знать, что он же, понимаете, это самое предотвратил это вот попытку Ходорковского, который пытался продать ЮКОС и Сибнефть американцам от того, чтобы она превратилась в полуколонию.
Ну понятно, Елена Владимировна, да, это точка зрения известная. Путин предотвратил распад вообще России и так далее.
На
да.
самом деле, те люди, которые. Вот сейчас у нас появилось очень большое количество людей, которые никогда раньше не занимались политикой, не выходили на улицу, но которые пришли, которые стали наблюдателями на последних выборах. Они видели, как Путин стал президентом. И они с этим не согласны. Это те люди, которые выходили 10 декабря еще. После, вот они вышли первый раз на митинг тогда, потом они решили посмотреть своими глазами, а как проходят выборы. Они пришли на президентские выборы, они это увидели своими глазами. Сейчас очень много рассказов там в интернете, они пишут еще где-то. И вот эти люди, как раз со своими друзьями, там еще с кем-то, именно они будут основной той массой, которая будет выходить 6 мая. Это совершенно новые люди. Это те люди, которые раньше никогда на митинги не ходили. Они стали ходить вот в 11-12 годах.
Ну, если они будут основной массой, то это будет, значит, какой-то маленький митинг, потому что их там на Москву, наверное, 1005 наблюдателей.
Наблюдатели, их друзья, родные.
Ну, хорошо, 15, 20.
И многие.
Нет,
многие
вопрос здесь не в этом, вопрос в другом. Кстати говоря, к этому можно добавить. А, да, все, наша программа подошла к концу, извините. Говорит Радио Свобода. Вы слушали программу «Час прессы». Сегодня у нас в гостях были политик Александр Шушев и главный редактор интернет-издания «ЗАГС.ру» Олег Мухин. Вел программу Виктор Разумков. За пультом был Виктор Смирнов. В 14 часов на волнах Радио Свобода программа «Поверх барьеров. Российский час». Главные темы. Энциклопедия Белгородского интернационального фестиваля. «Броня из облака» Александра Мелехова. Российский панк-рок. С чего все начиналось? Ведущая Марина Тимашева. Оставайтесь с нами.
Президент Российской Федерации Дмитрий Анатольевич Медведев.
Свобода лучше, чем не свобода.
В правоте президента России вы можете убедиться, зайдя на сайт www.svobodanews.ru. Новости из проверенных источников, комментарии независимых экспертов, а также авторские колонки и блоги.
Уважаемые слушатели и читатели Радио Свобода, слушайте нас на коротких волнах с 7 утра до часу ночи. В Москве на средних волнах 1044 мы круглосуточно. Круглые сутки мы и в интернете svobodanews.ru. Свобода информации – это эфир и сайт Свободы.